Руслан Галеев. Каинов мост. Круг первый. Курьер. Пластиковый конверт с документами был передан человеку с незапоминающейся внешностью. Человек растворился в серой дымке провинциального городка Спутника. Город-спутник переместился за окна плацкартного вагона. А вагон под вопли раненых слонов двинулся в сторону Москвы. Работа сделана. День прожит. Деньги перечислены. Мы возвращаемся вдвоем, я и Черчилль. Матрица накладывается на матрицу, круги на воде слишком похожи один на другой, а любая опасность, становясь привычной, превращается в рутину. И все же мы возвращаемся, и это единственное, что имеет значение. Хотя Черчилль, наверное, не в счет, ведь он из тех, кого вроде бы нет. Я хочу сказать, что место он не занимал, денег на билеты не тратил, не пил в купе чай со вкусом недавно постиранного белья и так далее и тому подобное. С точки зрения проводника Черчилля не было. С точки зрения большинства других людей тоже. Черчилль был моим дополнительным шансом. Минут через 15 после того, как поезд, вздрогнув всеми членами своего стального тела, отошел от Тамбовской платформы, я закинул полупустую сумку на третью полку, переложил сигареты и документы в карман рубашки и собрался было выйти в тамбур, но заметил приближающегося проводника. Он был похож на снулую крысу, носил квадратные очки и неопрятную бороду. Кроме того, на нем был потрепанный, весь в катышках синий китель. Я заплатил за белье, попросил один стакан чая и отправился в тамбур. Терпеть не могу путаться под ногами у расстилающих белье пассажиров. Черчилль потащился со мной, разумеется. «Ты много куришь в последнее время», — заметил он, когда мы проходили туалетный предбанник. «Но там стояла какая-то молодая мамаша с ребенком, и я не стал отвечать. Ведь она могла решить, что я разговариваю сам с собою. Не хотелось выглядеть идиотом в чужих глазах. Если бы не ребенок, она показалась бы мне очень симпатичной девчонкой, а я, в частности, ненавижу выглядеть идиотом в глазах симпатичных девчонок. Несмотря на ее маленького спиногрыза, который проводил меня взглядом голодного аллигатора. Зато в тамбуре никого не было, и я прошептал. «Слушай, ты опять за свое? Это ведь я курю. Понимаешь, я. Какое тебе до этого дело?» «Мне все равно, куришь ты или нет», — равнодушно ответил Черчилль, «но меня не прельщает перспектива слинять из-за тебя раньше срока, понимаешь? Слушай, я просто решил выкурить сигарету. Просто решил выкурить сигарету. Я». «И что это меняет?» Черчилль любил уточнять ехидной, всегда бесившей меня усмешкой. Вот и теперь он усмехнулся и повернулся ко мне боком, так что я смог разглядеть ножны черного вакидзаси и жесткую серую шерсть на короткой шее. «Ок, это ничего не меняет. Теперь просто постарайся помолчать, ладно? Дай мне спокойно покурить. Сделай вид, что тебя нет. Тем более, что тебя действительно нет». Это спорный вопрос. Черчилль умел быть настоящим занудой. В нашей перепалке не было ничего особенного. Мы частенько цапались с Черчиллем. У него были свои взгляды на жизнь, у меня свои. В детстве нас воспитывали разные родители, и по телевизору мы смотрели разные мультфильмы. Обычное дело. Не думаю, что Черчилль обиделся, к тому времени он знал меня едва ли не как себя самого, а я был не самой комфортной личностью в плане общения. Да и чтобы понять Черчилля, требовалось много больше, чем банальная просьба заткнуться. Поэтому я молча вывел на покрытом изморозью стекле слово «хуй» и не подумал извиняться. Хотя, наверное, стоило бы. «Ты когда-нибудь слышал о слепом стороже пристани?» — заговорил Черчилль, когда моя сигарета истлела почти наполовину. «Нет, кто это?» «Ну...» — Черчилль пожал плечами. «Неважно. Он тоже жил в другом месте и в другое время». «Что ты говоришь? Почти все истории Черчилля происходили в другом месте и в другое время. И ты, конечно, не скажешь мне, где это, а?» «Не скажу. Тебе интересно про сторожа или снова сделать вид, что меня нет?» За окном плыли неприятные сумерки непонятного времени года. Одним словом, межсезонье. Смутное время. Ржавчина. Окно было грязное. «Рассказывай». Мало кто знал, что сторож пристани был слепым. По крайней мере, по представлениям большинства людей, это принято называть слепотой. Люди таковы, каковы они есть. Им на все хочется навесить ярлык. И все ярлыки у них далеко не первой свежести. Но еще меньше людей знало о том, что у слепого сторожа пристани был дополнительный шанс. Просто это как-то не принято говорить, понимаете? К тому же в том времени и в том месте наличие дополнительного шанса считалось признаком вырождения, чем-то вроде болезни крови или врожденного уродства.